Своими сказанное мудрецами, что шхина нуждается в низших. Это подобно на притчу о том, как у великого царя родился сын, когда тот был уже стариком. И очень любил он сына. И потому со дня рождения только о нем были все мысли царя. И он собрал все книги и всех мудрецов царства, и создал для сына школу мудрости, и собрал всех каменщиков царства, и построил для сына дворцы наслаждений. А затем всех музыкантов и певцов, и создал музыкальную школу. И собрал всех лучших поваров и кондитеров царства, которые готовили для сына лучшие деликатесы мира. И вот вырос сын и возмужал, но он глуп, и нет у него желания к знаниям. И он слеп, не видит ничего и не чувствует красоты зданий. И он глуп, и не слышит голоса певцов. И он болен с сахарным диабетом и не может ничего есть, кроме черного хлеба, и потому опозорен и в ярости. И в этом пойми сказанное мудрецами в стихе «Я Творец и Ахишена», «Бейта и Ахишена». Или сами обращают внимание, что называется путем возвращения. Если удостоятся, то пойдут путем Ахишена. То есть нет какого-то определенного времени. И как только удостоится, сразу же закончится исправление. А если не удостоится, то есть другой путь, называемый путем страданий. И сказали мудрецы, «Поставлю я вам царя, подобно Аману, и он заставит вас вернуться к источнику». Но тогда... Но это путь бито, то есть путь страданий. Этот путь ограничен во времени, и пожелаете вы его. Тем самым хотели показать, что пути Творца не наши пути, и потому не получится у Творца, как у земного царя в приведенном примере. Напротив, все действия Творца истинные и верные, и не могут быть мошенничеством. Как сказали мудрецы, не удостоится путь бита, страданий. И то, что не может сделать разум, сделает время. Есть путь страданий, который может восполнить все недостающее и очистить материальное, пока не поймет, как оторваться от животной кормушки, чтобы возвыситься, подняться и взобраться по ступеням лестницы счастья и человеческого успеха, потому что вернется и сольется со своим корнем, и намерение станет совершенным.
Это значит, или с помощью больших страданий, что себе вообще невозможно представить как возможное, потому что продвигаться в каждом понятии, когда человек должен прийти к концу его и освободиться от него, и прийти к форме отдачи, которая существует в каждом проявлении, с формы получения на форму отдачи с помощью страданий, это невозможно, чтобы осуществилось. Невозможно. Это что-то... И я себе этого не представляю. Но как он говорит, Бальсулам, что обычно существует не путь страданий и не путь Торы, не с ускорением и не в сроке, а посередине, то, что называется, земным путем. Когда и так, с помощью того и другого, то есть невозможно только в одном... продвигаться только в одном из этих путей, потому что это означает находиться в свойствах той или иной линии. Это с самого начала невозможно, но так как мы сочетаем это, в основном с помощью практического построения шхины, то есть связи между нами и взаимной отдачи, тогда каждый, вкладывая, и видя себя ответственным за других, тогда мы приходим более-менее тем, что называется, земным путем, средней линией к цели. Это не та средняя линия, которую мы изучаем, что она является оптимальной в нашем духовном подъеме. Это посередине, вроде бы как золотая середина, не то и не другое. И так мы приходим к этому, и необходимо стараться, и весь выбор заключается в том, чтобы усилить группу, чтобы она повлияла на каждого, проверять, видеть товарищей, как именно то место, где я хочу, чтобы реализовался, раскрылся Творец, свойство отдачи, что там я именно поднимусь, там я вижу свою душу, я вижу себя. Человек может проверить и видеть, насколько он продвигается, насколько он беспокоится о товарищах по группе, что это именно там, чтобы это было в них, чтобы они получили, чтобы они пришли. Это как мать беспокоится о своих детях. И здесь мы уже уверены, что мы понимаем, что такое продвижение, мы знаем, где можно добавить, и это дано нам в нашем мире, в наше время уже ощутимо, чтобы мы могли это выполнить. И, как он говорит, и восполнится намерение.
Вся наша работа не работать ради вознаграждения вообще. То, что сегодня мы работаем, а завтра получаем зарплату. Нужно растолковать сказанное. Сама работа должна быть вознаграждением. Я говорю кратко. Такова наша цель. Прийти к состоянию, чтобы приложение усилий, возможность отдавать ближнему, через ближнего к Творцу, стало бы моим вознаграждением. Я хочу, чтобы так было. И для этого я готов организовывать все, что только возможно. Это, по сути, мое исправление. Так должен сказать себе человек. Тогда мы не чувствуем прошлое, настоящее, будущее. Нет времени, потому что время измеряется согласно хиссарону и наполнению. Если нет хиссарона, если нет наполнения, если все равно, если все совершенно и полно, то я перестаю ощущать время. Если мне нечего достигать здесь относительно до того, что достичь там, ни во времени, ни в пространстве, ни в различных взаимоотношениях между всеми, когда все для меня превращается в усилие, весь мир одна большая возможность для усилия в самых разных видах, и это усилие к тому же является и вознаграждением на месте, когда не до этого, не после этого, а прямо сейчас все превращается в один простой белый свет, заполняющий все мироздание. Но для меня этот подход со стороны усилия. Внутри же усилия сразу же заложена отдача и наслаждение, как цель. Так мы достигаем подъема над временем, движением и пространством, над различными проявлениями его в этом мире, когда все усилия лишь над исправлением себя, над разными уровнями авиюта, которые в нас проявляются, к состоянию, когда нет усилий, лишь наслаждение над всем, что бы мы ни делали. И в нашем мире мы тоже знаем, что если я выполняю какое-то действие, я чувствую в самом этом действии наслаждение, то нет ощущения страдания, нет ощущения труда, усилие, а просто наслаждение, и все. Хотя параллельно тело, может быть, и напрягается, и тратится энергия, затрачиваются калории. Но нет ощущения, что я что-то теряю. И лишь затем я смогу как-то восполнить. Напротив, есть ощущение наслаждения и наполнения. Все это зависит от того, насколько человек понимает, что он и то, что вне его, ближний, един. Одно и то же. Насколько он видит, что весь полный мир, он весь его, целиком. И тогда нет усилия, потому что любое усилие между мной и между чем-то вне меня, когда мне там что-то необходимо сделать, там что-то отдавать, чтобы оттуда к себе что-либо получить. И если же все есть единое тело, то исчезает усилие, переход от меня к ним и от них ко мне, страхи, неуверенность, страдания, все исчезает, потому что в одном теле этого не существует, оно одно. И поэтому вся наша работа выполняется с помощью окружения, усилия по привлечению света, возвращающего к источнику, достижение ощущения, что нет ничего вне меня, и лишь в истинном восприятии реальности, как объясняет Бааль Сулам в введении в книге Зоар. В нем я раскрываю, что нет ничего, кроме одного состояния в одном месте, и это место называется Шхина или Малхут Бесконечности, а единое состояние называется Слияние. Это было в самом последнем отрывке. А до этого мы тоже должны понять, что означает «лучше один час этого мира, чем весь будущий мир», и наоборот, «будущий час будущего мира лучше, чем весь этот мир». Или же говорится о времени исправлений. Когда, конечно же, это так. Если я не буду делать исправлений сейчас, то есть в состоянии, когда еще властвует мной мой эгоизм, ситра-ахра, то, разумеется, я не смогу реализовать цель. И поэтому весь тот мир, который раскроется, все то совершенство, менее важен, чем исправление, с одной стороны. С другой стороны, когда я достигаю совершенного состояния, то тогда я сожалею о состоянии, когда я трудился в этом мире. И тогда, соединив эти оба состояния, я прихожу к тому, что нет мне недостатка в авиюте, и нет также, чтобы не доставало и чистоты, закута. И вместе они сосуществуют, вместе, когда и хисарон, и наполнение существуют вместе, как одно. Ну, может, вопросы задавайте. Да?
Йосеф из Иерусалима спрашивает, что характеризует усилие и из чего оно состоит?
Что характеризует усилие?
Да.
Усилие, согласно тому, что мы читаем в книгах, не то, что нам кажется, это прежде всего, мы так должны решить для себя. Усилие может быть только в одном направлении.
Ли...
состоянии, когда я и окружение, я почувствую, что мы не раздельны. Это для меня может стать отправной точкой. Можно привести пример, как мать и ребенок, где она хочет, чтобы осуществились все ее желания, чтобы реализовались все ее мечты в ребенке. Так и человек должен видеть, чтобы в товарищах его реализовались бы все его чаяния и все самое лучшее, что бы он хотел для себя. Тяжело об этом думать, но нужно и нужно стараться двигаться в этом направлении. Мы лишь кли должны подготовить, то есть место, где мы стараемся и не можем объединиться. Поскольку объединение — это когда не чувствуются изменения в наших желаниях, которые все проявляются как единое совместное взаимное желание. Когда человек прилагает усилия и вызывает во всех возможностях, при любой возможности свет возвращающий, к источнику. Я не знаю, что такое этот цвет. Просто я желаю, чтобы это произошло. Так он начинает видеть, сколько он за, где он против. Это подобно ученикам Раби Шимона, которые вдруг выявили эту взаимную ненависть. Но начинают заботиться только об этом. Это есть кли. Свет находится в абсолютном покое. В нем нет недостатка. Только когда мы подготовим между нами взаимное ощущение, что только этого нам не достает. И тогда человек видит, что все это существует. И лишь он должен отыскать ему. По дороге он начинает видеть, что все его товарищи об этом уже знают, и уже давно там, и лишь он последний опаздывает. «А, ребята, где вы? Подождите меня». И подобные этому такие виды ощущений. Но нужно сосредоточиться на том, чтобы видеть картину именно так. Мы должны поспешить и сделать это реально. Потому что и время во внешнем проявлении, как устроил все это Творец, если мы не понимаем, насколько мы должны быть готовы, то внешняя ситуация вынудит нас поторопиться, завершить исправление на этом первом уровне, чтобы мы могли начать заботиться о мире, чтобы через нас в мир пришли бы силы единства, и чтобы мир почувствовал, что он обязан объединиться. В этом, по сути, внутреннее наше распространение, наше настоящее и эффективное распространение. И мы еще увидим, и скоро, насколько мы обязаны и очень быстро приобрести силу единства. И тем более в Израиле начнутся протесты, начнутся проблемы. Как обычно, внешние силы злые завертят нас, заплатят за все это. И, конечно, для каждого, ведь Творец все это устраивает. И мы тоже, нет никакой заповеди любить Амана, который радуется разделению. сыновей Израиля. Поэтому мы должны как можно скорее готовиться к объединению, чтобы мы могли воевать против подобного. Подождите лето, и вы увидите. Да.
Из Зихрона спрашивает, в чем различие между состоянием, которое описано здесь, где работой будет вознаграждение, или и действием, которое называется альтруизмом, то есть отдачей ближнему.
Наслаждаться давать ближнему — это естественная эгоистическая склонность. Есть люди, которые любят животных, есть люди, которые любят детей, любят расти детей. Бывают люди, которые любят цветы и вообще растения. Это такой вид эгоизма, который наслаждается от того, что он заботится о ком-то. Это имеет много разных видов. Об этом мире, о следующем, о мире грядущем. Например, быть здоровым, или чтобы как-то выглядеть, чтобы меня как-то уважали за какие-то вещи. А может быть и просто, что человек даже и не спрашивает, просто имеет какую-то склонность, которая вынуждает его как-то действовать, и так он себя ведет. Ну, такая склонность. Бывают люди, которые выходят бороться там, скажем, за деревья, за цветы, за там, птицы, за китов в море. Мало ли, есть много всяких движений. Да и вообще и помощь нуждающимся. Есть много всего. Человек так устроен, что в нем, его материальном состоянии, есть такие склонности. Я больше тебе скажу. Я иногда вижу на канале National Geographic и на других телеканалах научно-популярных, я иногда ищу, что стоит посмотреть что-нибудь профессиональное. Так я смотрю много передач о животных, там есть чему научиться. Иногда рассказывают о животных, которые объединяются друг с другом. Ну, например, кот с мышкой. Или тигр с овцой. Ну, бывает такое. Всякие вещи бывают в природе. И не обязательно, как котята какие-то, когда они маленькие животные. Они вместе играют, в них нет еще этого животного инстинкта. Это понятно. А приводят в пример таких взрослых. И не то, что их с детства воспитали вместе, как кошку и собаку, жить вместе. А бывают такие проявления в природе. То есть бывает много чего, но все это исходит из эго. Да.
Переход между этапом, когда я вижу все вознаграждение в себе, к этапу, когда я вижу все вознаграждение вне себя.
То, что ты видишь, что все вознаграждение находится вне тебя, оно не вне тебя. Это ты в этой мере соединяешься с ними и чувствуешь, что это в тебе, как мать, которая дает ребенку. Да.
Понятно. У матери это инстинктивно и сразу же.
Верно.
А у нас это усилие, это каждый раз старание, я вспоминаю об этом.
Это усилие по привлечению света, возвращающего к источнику. Твое усилие привлекает свет, без света этого не произойдет. И поэтому наше усилие должно быть точным, измеренным, и согласно тому, что описано в книгах. И тому, что говорит учитель. Потому что иначе ты можешь трудиться и совершенно не по делу. Да.
Каждый раз есть также сожаление о том, что ты вспоминаешь о товарищах, и тогда ты думаешь о том, что ты раньше о них не думал, и так далее. Вопрос, есть ли какой-то этап, как будто ты наполняешь эту меру, и ты переходишь это кончается, и ты там?
Всему есть мера, на каждом уровне есть свои виды измерения и свои характеристики, есть то, о чем нужно сожалеть. Но если ты будешь сожалеть заранее, то это поможет. Что?
Как я могу заранее сожалеть? Я ведь знал заранее.
Да, представить себе картину как таковую и подумать, что я пробуждаю рассвет. Или как сгобленный старик, который... Он сейчас ищет, в чем его, каково его отношение к товарищам, отношение ко всему кли. Чувствую ли я, что оно мое? Чувствую ли я, что оно вообще, только оно существует? Что оно не поделено? Что это и есть реальность, это и есть шхина, это Кнессет, собрание Израиля, или нет? И так далее. И думать об этом все больше и больше. И сожалеть, это не какая-то искусственная... Как искусственное страдание, а просто человек думает об этом и потихоньку начинает привыкать к этому, выполнять соответствующие действия в таком направлении.
От чего зависит успех человека в тот момент, когда у него есть возможность приложить усилия, чтобы он смог это сделать?
Не понял вопроса. У меня есть возможность приложить усилия. Так? Я рад, я благодарен за то, что появилась возможность, за то, что Творец напомнил мне, и я прилагаю усилия, чтобы приблизиться к общему кли. Я чувствую, что я сейчас вхожу в него все больше, включаюсь в него между товарищами, между всем этим и единым желанием. Я восполняю его, насколько возможно, и хочу, чтобы через меня к ним пришло наполнение. Желаю быть переходным звеном к ним, и вместе с ними быть переходным звеном ко всему миру. И все это для того, чтобы насладить Творца, чтобы раскрылся Он всем творением, всем Его творением. Ну так что?
Как определить этот момент, в который я должен приложить усилия?
Как определить, когда я так чувствую? А усилие, самом усилии, почему должно быть усилие? Должно быть наслаждение. Почему ты ищешь усилие? Откуда оно возьмется? Ты постарайся быть среди них, ты постарайся соединить все это вместе, и в чувствах, и в разуме, и это и есть усилие. Тебе не нужно ничего, кроме того, чтобы увидеть картину, которая так уготовлена. Если в пути тебе необходимо все это организовать в группе и в человечестве, чтобы пришли как можно больше людей к такому пониманию картины, тогда тебе нужно еще и физически потрудиться. Может быть, что-то заснять, что-то разрекламировать, что-то написать, да, но если ты не видишь именно так ситуацию, то за счет учебы, различного участия там, да?
Дело вот в чем. Когда есть возможность приложить усилия, мы теряем это, мы не видим и не определяем этого. Вопрос первый, от чего зависит, что я могу определить, что есть у меня возможность такая, чтобы я ее не упустил. А второе, когда я вижу, что когда есть у меня усилия...
Тем, что вокруг тебя и товарищи тоже об этом думают и заботятся об этом. И ты подумай, чтобы они заботились об этом постоянно. Да.
Это немного похоже на вопрос Нива. На самом деле, представляется, я говорю о том усилии, которое происходит на протяжении дня. Когда есть пробуждение, это уже не усилие, это естественно, когда ты можешь приложить усилия в направлении группы и товарищей, или есть в смерти важность чего-то другого.
Тебе нужно искать самые разные средства, чтобы как можно больше времени в этом находиться. Если, скажем, у тебя вместе, у тебя на работе какие-то песни, какие-то отрывки, которые ты слушаешь, или что-то, чтобы тебе напоминало, ты должен подготовить окружение, чтобы было как можно более дружелюбно к тому, чтобы ты чувствовал себя вместе с товарищами в едином желании, в каком-то желании, в желании взаимоотдачи, в таком взаимном тепле, которое все больше было бы подобно раскрытию Творца, раскрытию общего свойства отдачи, и чтобы через них это раскрылось вообще всему миру по естественным внутренним каналам, по которым все соединены вместе. И тогда будет раскрытие Творца творения, чем этим ты наслаждаешь Творца.
Можно сказать, что усилие истинного выбора находится в то время, когда я подготавливаю себя к своему дню.
Тоже можно. Зор — это сгула, чудесное свойство, это высшее свечение, это высший свет, который приходит для того, чтобы исправить нас. При условии, что мы готовы к исправлению, мы раскрываем источник, который может, место, которое может исправить. И это место — это связь между нами, поскольку мы являемся результатами разбиения. И поэтому мы должны постараться объединиться для того, чтобы раскрыть взаимное свойство отдачи между нами со стороны Келим, когда мы раскрываем ее, чтобы мы почувствовали, что в этой степени свет должен подействовать и превратил бы ненависть и отторжение вместо взаимной любви и взаимной отдачи, то, что мы желали раскрыть между собой. Если мы будем сожалеть об этом, то мы потребуем, чтобы свет выполнил это действие и изменил нас из отталкивающих друг друга, как приближающих и объединяющихся друг с другом. И тогда в той самой мощи объединения, которую мы достигнем, мы почувствуем силу взаимной отдачи. И это будет называться светом Хасадим. А затем, в том самом свете Хасадим, который нам раскроется, если мы захотим еще постараться отдавать на деле друг другу для того, чтобы раскрыть Творца, это уже работа другая, более высшая. Там увидим, какие необходимо выполнить действия, какие особые внутренние усилия приложить. Этим мы раскроем и действие отдачи на деле, что является раскрытием Творца творением. Мы почувствуем, насколько мы от той силы, той мысли, того первого насколько мы ему, его наслаждаем, отдаем ему. И все это мы должны стараться достичь здесь и сейчас. Еще раз, я повторю, что мы изначально все это раскрываем в объединении между нами. Это наиважнейшая, единственная вещь, которая нам не достает. Пожалуйста.
Зор, глава Балак, 298 пункт. Осел проревел три раза. Раби Пинхас спустился с него и сказал товарищам: «Приготовимся для радушного приема Атика Йомина, Шхины, потому что сейчас вышли в соответствие ему большой лик и малый лик», то есть Раби Шимон и ученики его. «Услышал Раби Шимон рев осла, сказал товарищам: „Давайте поднимемся, потому что голос осла, принадлежащего старцу Хасиду, пробудился для нас“. Поднялся Раби Шимон, и поднялись товарищи». 299. «Провозгласил Раби Шимон, сказав: „Псалом, пойте Творцу новый гимн, ибо чудеса сотворил Он. Над словом «псалом» «мизмор» стоит распрямленный тон, и записан здесь длинный тон «там», потому что этот псалом начинается, украшается высшая Тора наверху, над головой рожь. И поэтому над ним приходит распрямленный тон, называемый «пазер». Кто произнес этот гимн? Те самые коровы, которые исполняли его своим мычанием. «Пойте Творцу новый гимн». Кому они говорили «пойте»? Множеству колесниц мерковод, множеству правителей, множеству ступеней, когда они являлись туда и выходили принять ковчег, им они говорили «пойте». Гимн Захар, песнь Нуква. 300-й пункт. «Пойте Творцу новый гимн». Это гимн Захар. В чем заключается отличие, если здесь написано «гимн, являющийся Захаром», а Моше произнес песнь, являющуюся Никевой, как сказано, «Тогда воспел Моше и сыны Израиля эту песнь». Однако у Моше ковчег был отдельно, потому что Малхут, называемая Зод, это и называемая ковчег, вышла из изгнания вместе со всем множеством, и это Шхина и Израиль. Но не более. И поэтому сказано «эту песнь, являющуюся Нуквой», потому что она была произнесена Шхине, являющейся Нуквой. Однако здесь из ковчега Малхут вышел скрывающийся в нем Зайрампин. И благодаря скрытому внутри него Зайрампину, являющемуся свойством Захар, сказано «новый гимн, являющийся Захаром». 301 пункт. «Ибо чудеса сотворил он, то, что сделал с филистимлянами, и то, что сделал с божествами их. Спасла его десница его, сам этот псалом, то есть шхину, называемую псаломом, в котором был скрытый высший святой дух, Зайрампин. Десница его, которую унаследовал старец Авраам, свойство хесед. И за эту десницу он держался другой рукой и не оставлял ее». 302 пункт. Все это время, пока правая хесед желала совершить чудо, он держался за этот псалом и ставил Израиль, в который облачена Шхина, перед собой. Держаться за нее, подобно тому, как отец положил правую руку на грудь сына своего и говорит, «Кто осмелится приблизиться к сыну моему?» Но поскольку сын согрешил перед отцом, отец кладет руки на свои плечи его сзади и отдает его в руки врагов. 303 пункт. Вначале вроде бы сказано, «Десница твоя, Творец, величественна силой, силой Израиля». А вечером «хазе» — грудь, мужского свойства величают силой, и правая, то есть «хесед», величественна и удерживается в силе. То есть вместе «хазе» Израиля, называемом силой. И говорит, «Кто осмелится приблизиться к сыну моему?» Затем сказано, «Убрал он десницу свою перед врагом», то есть переложил десницу свою на плечи Израиля и подтолкнул его в руки врагов. Вначале правая рука была перед Израилем, вместе его груди, чтобы укрепить его. А затем десница его была сзади на плечах, чтобы подтолкнуть его. Здесь сказано, спасла его десница и мышца святая его. То есть двумя руками поддерживал он его.
Мы продолжаем с намерением. Человек должен стремиться достичь состояния, когда он то, что он читает, то, что он слышит, и его объединение с другими, и его объединение с Творцом становится одним. Говорится об этом. Очень просто. О чем еще говорят книги? Об объединении между нами и между нами и Творцом. И я должен видеть это именно так. Если я слышу во время чтения что-то. И это разделяет меня от группы. Разделяет меня от Творца, когда история, которую я слышу, не соответствует тому, что я думаю о объединении между нами и Творцом, то значит, я нахожусь все еще... Я не в тексте, я... Нужно стремиться к тому, еще до того, как я услышал текст, я думаю о месте, которое мы должны исправить, объединение между нами, там раскроется Творец, свойство общей отдачи, и объединение между нами такое плотное, где бы все бы как один, даже не были бы такими плотными, такими, а просто были бы одним. И там раскрывается Творец в этом кли, которое мы постигаем, раскрывается свет, жизненная сила. И именно об этом мы читаем. В любом месте, где бы мы ни читали, какую бы книгу ни открыли, от Псалмов до Шульхан Арух и Вавилонский Талмуд, Тора, Талмуд, Зор, Талмуд Десятисферот, говорится об одном и том же, как мы объединяемся в самых разных видах и как раскрывается согласно этому Творец. И поэтому я все время читаю действие, в котором я нахожусь. И тогда, если я стремлюсь к тому, чтобы все было как одно, вы слышите? Я стремлюсь, чтобы они были как одно. То есть я слышу, я вижу текст, и то, что я представляю его в окружении, в объединении. Я устремляю, чтобы облачилось одно на другое. По мере моего устремления, чтобы это произошло, то, что я читаю, и то, что я чувствую с товарищами, чтобы все это было единым, насколько больше разницы, и насколько я стараюсь, желая свести их, я вызываю свет, обращающий к источнику. Это и есть ман. Продолжим.
Крики осла, произносящего песнь, 304 пункт. Если эти коровы, которые привыкли к тому, что чудеса случаются только в этот час, произносили эту песнь с помощью мычания своего, то что ж говорить о криках осла, принадлежащего старцу Хасиду Раби Пинхасу бен Яиру, который привычен к чудесам? Само собой разумеется, что он произносит песнь. Друзья, если вы скажете, что это не свойственно ослу со дня сотворения мира произносить песнь, то выйдите и посмотрите на ослицу злодея Билама, которая победила господина своего во всем. И что ж говорить об осле Раби Пинхаса бен Яира? Еще. Когда ослица Билама говорила, высший ангел пребывал над ней сверху, то есть пугал ее. Однако осла Раби Пинхаса бен Иира никто не может напугать. 305 пункт. Теперь пришло время раскрыть. Слушайте, друзья. Уста этой ослицы, которая была сотворена в канун субботы, в сумерки, как вам кажется, были открыты ее уста с того времени, или Творцом было поставлено условие с того самого времени? Но все это было не так. И здесь содержится тайна, которая передается мудрецам, не обращающим внимания на глупых сердцем. Уста ослицы — это ступени ослиц, та самая высшая сила стороны Никивот, которая находилась над этой ослицей, потому что нет у нее ничего внизу, и нет над ней ангела-правителя, над чем не было бы ангела-правителя наверху. И она говорила за нее, и она называется устами ослицы, эта сила. А когда Творец создал эту ступень, которая называется «Уста ослицы», Он скрыл ее внутри отверстия Великой Бездны и скрыл ее до этого времени. Когда пришло это время, открыл Он это отверстие Великой Бездны, и она вышла и пребывала над ослицей Билама и говорила. 306 пункт. Подобно этому сказано: «И разверзла земля уста свои». Эт пия. Эт указано на включение ангела Дума, который называется устами земли. А сказанное «уста» — «эт пи», «ослица» указывает на включение ангела Камриэля, называемого «уста ослицы». Подобно этому «уста колодца» — это та ступень, с которой начинается подъем снизу, и она находится под устами Творца, то есть ангела Иадриэля. Третьи вида уст, уста земли, уста ослицы, уста колодца, были созданы в канун субботы в сумерки, поскольку в час, когда уже осветился день, поднялись уста этого правителя над всеми остальными устами, и это именно тот день, который поднялся и осветился во всем, и они называются устами Творца Малхут. И в канун субботы в сумерки были созданы остальные уста, то есть ангелы, управляющие ветвями этого мира, являющегося силой будней. Когда осветился день, то поднялись уста, властвующие над всеми силами, то есть уста Творца. 307 пункт. Тем временем они увидели приближавшегося раби Пинхаса. Пошли ему навстречу. Подошел раби Пинхас и поцеловал раби Шимона. Сказал: «Я прикоснулся к устам Творца и наполнился ароматами его сада». Они порадовались вместе и сели. Когда сели они, взлетели все те птицы, которые создавали над ними тень, и разлетелись. Раби Шимон повернул голову и, вознеся к ним голоса, сказал: «Птицы небесные, вы не видите величия Господина вашего, находящегося здесь? Остановились птицы и не могли двинуться дальше своего места, не приблизиться к нему», — сказал раби Пинхас. «Скажи им, чтобы они отправлялись своим путем, так как им не дают права вернуться». 308 пункт. Сказал раби Шимон: «Я знаю, что Творец хочет сделать для нас чудо, установить над нами тень из другого места. Птицы, а птицы, отправляйте своим путем и скажите правителю, поставленному над вами, что вы находились сначала в его власти, и он отправил вас установить надо мной тень. Но теперь вы не находитесь в его власти, потому что раби Пинхас бен Яир правит сейчас, и у него нет необходимости в вас. Однако я поднимусь вместе с вами ко дню непреклонному, словно скала, когда поднимается облако между мощными лучами солнца, и они не смогут соединиться, чтобы создать тень». И птицы разлетелись в разные стороны. 309 пункт. Но тем временем три дерева распространили своими ветвями в три стороны над головами их и создали для них тень. И вот источник воды бьет перед ними. Обрадовались все товарищи, и обрадовались раби Пинхас и раби Шимон. Сказал раби Пинхас: «Эти птицы сначала создали тень с огромным трудом, а я не желаю, чтобы животные тяжело трудились, ибо сказано: и милосердие его на всех созданиях». Сказал раби Шимон: «И я не принуждал их к тяжелому труду, но если Творец проявил милосердие к нам и послал птиц, чтобы создать над нами тень, то мы не можем отвергать его дары». Сели они под тенью дерева, и, спив от этой воды, и наслаждались там. Почему нужно соединить желание быть объединенным с товарищем с желанием почувствовать текст в этом взоре? Какая разница мне тексты? Главное быть соединенным с товарищем.
Согласно какой модели ты хочешь соединиться с товарищами? У тебя есть какой-то план, какая-то картина, чертеж, что так-то и так-то надо быть объединенными. Ты видел когда-то рентгеновскую фотографию человека, физиологические системы человека, кровеносную систему, лимфосистему, нервную систему? Как соединены все эти системы внутри? Ты знаешь, как ты должен быть соединен с другими, по какой форме? Нет. А здесь тебе показывают план, программу, как кли должно быть объединено, которое изначально поделено, разрушено. И ты своими усилиями хочешь его объединить. Ты хочешь видеть его цельным. Своими силами подействовать на это кли, чтобы оживить его. Порадовать Творца, что он может раскрыться в кли, которое ты соединяешь и оживляешь. Ну так как ты это сделаешь, не побудив себя к правильной форме? Для этого ты читаешь текст. И ты хочешь, чтобы твоя работа была в точности тому, что написано. Ты не знаешь, что именно написано. Но это знаешь, как тебе говорят, возьми этот кусочек, соедини с тем, возьми еще, приклей сюда, потом еще. Ну, как какая-то игрушка, которую нужно собрать. Ты не знаешь, например, большой деревянный самолет. Ты его строишь ребенку. Есть тысячи деталей, которые ты должен соединить, склеить, как-то соединить вместе. Вот так вот. Так здесь мы находимся в таком тексте, что если ты присоединяешь к своим усилиям желанию быть объединенным со всеми и эту модель, такую форму, ну, как трафарет,
штанц, шаблона,
шаблон, трафарет. Знаешь, ну как вот, представь, у тебя есть такая деревянная доска и разные такие отверстия. Ну это не какая пресс-форма, ну может быть. Ну, в общем, ты точно накладываешь на форму. То есть зор это как такая форма, в которой устраиваются такие частички, и все складывается вместе. Ты не знаешь, как. Тебе подводят и форму, и ведь это все свойства, это не что-то физическое, это свойства, которые должны соединиться. В тот момент, когда какое-то одно свойство соединяется с другим, ты начинаешь чувствовать больше, понимать лучше. Ты оживляешь себя, весь свой мир. Да.
В начале урока вы сказали, что человек должен понять, что он и ближний, он и вне его, это то же самое, единое тело. Это я слышу.
Это Бальсурам сказал, это не я.
И поэтому он сказал, что это моя моя цель прийти к этому ощущению, и для этого я читаю Зоар, чтобы свет пришел и дал мне и товарищам такое ощущение.
С усилием соединиться вместе, да. Но Зоар об этом и говорит, а не о состоянии, а о усилии, а о состоянии объединенном. И ты должен верить, что то, что ты читаешь, воздействует как раз на состояние, в котором ты находишься. Ты читаешь, неважно что, или Балак, или Берешит, или Итро, совершенно неважно, какую часть Зоар ты читаешь. Всегда. Неважно. Открой в любом месте. Произвольно. Я спросил Рабаша, что читать? Как-то он сидел, на скамейке что-то думал, я сидел рядом с ним. И всегда была какая-то книжка. Я иногда спрашивал, что стоит почитать? Он-то лучше знает, что со мной сейчас. Он говорит, возьми, открой, на, читай. И все. То есть, и ты то же самое должен верить, что то, что тебе дано сейчас в Зоаре, тем более, что это происходит вместе, нас много со всеми товарищами, то это соответствует ситуации и твоему состоянию. Все?
Почему этого недостаточно, когда я хочу чувствовать с товарищами себя как один и получить свет, возвращающий от источника? Здесь я должен прибавлять к себе этих птиц. Для чего эти птицы сейчас путают меня? Вместо того, чтобы я думал о том, чтобы мениться с товарищами и соединиться с единой силой. Я должен присоединить к этому этих птиц.
Ты должен верить в слова мудрецов, в том, что они чуть больше понимают, чем ты, что ты должен слышать, чтобы в точности направить свой искривленный разум и свое неисправленное сердце к исправленному состоянию. Как раз о птицах ты и должен слушать. А потом ты почувствуешь, что в слове «птицы» и в том, что они летят, и нужно поменять одних птиц на других, там неважно, ты почувствуешь, что именно это несет в себе особые силы, о том, что одни птицы символизируют одно, и кто такой Раби Пинхас, и кто такой его осел, и что это за корова, и так далее, совершенно не важно. Все это ты почувствуешь, что это то, что происходит, и так называется. Ты перестанешь при слове «птицы» думать о жареной курице. Ты перестанешь об этом думать, ты будешь думать о силе, о явлении. Но дай Зору немного подработать над тобой. И поверь мне, это называется верить словам мудрецов. Словам мудрецов. Не мне. То, что они сделали самым оптимальным образом. Невозможно иначе. И нельзя без этого. Это злит, я понимаю, что это очень далеко от того, что ты себе представляешь. И именно в этом есть усилие. Я чувствую вас, что я не помню, как я злился ужасно на все это. Я приходил на урок Зора, открывал просто книжку, главное, чтобы Рабаш видел. Я видел, чтобы Рабаш видел, что книжка открыта. Я даже читать не мог слышать. Ну, птицы, то же самое, как ты говоришь. Но тихонечко, потихоньку входит. Иногда он говорил, ты сейчас почитай. А я... Совершенно другая книга была открыта. Я уверен, это даже где-то записано в какой-то из кассет. Можете послушать. Все, что они делают разом, завершает время. Да, доктор.
Я все-таки хочу спросить. И в нашем мире студент приходит в университет, изучает анатомию, гистологию, всевозможные вещи, затем идет в патологоанатомический центр, видит труп, затем идет в больницу и видит, что делает на операционном столе большой хирург, который может присоединить тело к руку к организму. Может, мы можем видеть анатомию этих птиц?
Мы живем в этом. То, что сейчас ты делаешь, ты прилагаешь усилия, как тот самый хирург, сшить, постарается собрать все части вместе в одно тело. Да? Это именно то. Желание всех. Мы хотим воспользоваться всеми нашими свойствами. Только ради объединения. Нет во мне ничего плохого. Кроме использования свойств, желаний. Поэтому мне нужно только использование. Если я смогу соединить их вместе ради других, то все укладывается на 100%. Сколько ты не думал, что в тебе есть что-то плохое, вдруг ты видишь, что все превращается в самое отличительное, самое лучшее, замечательное, если ты соединяешь это с другими.